Мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 22. Кришна похищает одежды гопи. Текст. Какой сегодня текст?
19:20.
Кто читает санскрит сегодня? Чья очередь? Девятнадцатый текст, 22 глава, 10 песня.
Вас шерстка можете прочитать?
Ну точно же не моя очередь.
Да? Думаю, кто давно не читал, как раз думаю. Сейчас. Чем охладение, может быть?
Я могу прочитать, но я книжку не взяла. А вот. Ой, а какой тут? Юя вивастрая тапоткрита врата Ягахатай тата тудева хиранам Бадхвана чали муртхняй Мудхня панутаем хаса, критва намутха васана прагрихята.
Словный
перевод. А у меня убрали. Юя, вы, вива страх, обнаженные. Я, поскольку... Апах в воду, тхрита врата, исполнивший обет. Ягахата погрузились. Это та, то это. У, несомненно, девахиранам, оскорбление варуны и других полубогов. Бадхва анджали, сложив ладони. Муртхни у головы. Апанутае для искупления. Амхасаха – прегрешение. Критва намаха – сделав поклон. Адхахвасана – нижнюю одежду. Прагрихьята – да будет взята.
Перевод текста. Господь Кришна сказал, это в скобках, потому что в санскрите нет Шри Кришна Увачи или Бхагаван Увачи. Подразумевается, что Господь Кришна сказал. Ну и все, что Господь Кришна сказал, это считается шастра, закон. Закон, дающий освобождение. Все его слова не отличны от него. Что же он сказал этим юным гопи в этой вот конкретной ситуации, где они находились обнаженными в реке, он похитил их одежды, исполняя их сокровенные желания сердца, поскольку гопи мечтали выйти замуж за Кришну. Итак, Кришна сказал, соблюдая свой обет, вы вошли в реку обнаженными и тем самым оскорбили полубогов. Чтобы искупить это прегрешение, вам следует оказать им почтение, прикоснувшись сложными вместе ладонями к голове. После этого вы сможете забрать свою одежду. Здесь комментарий есть. Ну, в общем-то, здесь говорится, что нельзя в воду входить обнаженным, потому что это не нравится полубогам. Иногда мы слышим это как культуру, ведическую культуру. Вот некоторые есть правила поведения, отношения со стихиями. Например, не дуть на огонь, это принято точно. Потому что если мы дуем на огонь, то это считается тоже оскорблением. А если мы предлагаем благовоние духовному учителю, то предлагаем целиком всему как бы его вот, телу, да, не лицу, считается неучтиво, если мы дым в лицо пускаем, не плюем воду, не мочимся, не испражняемся в воду. Это считается неучтиво. Не двигаем ногами какие-то предметы, Прабхупада не любил этого. Это отношение к материальным предметам или стихиям также связано с определенными личностями и отношениями, влияет на наши отношения к окружающему миру. Так же, как мы смотрим на женщин, мы смотрим, что это вот чья-то сестра или дочь, или жена, или мать. Понимаем принадлежность, связь человека с кем-то. И также есть стихии, которые тоже связаны с полубогами. Для этого требуется интеллект в гуне благости, чтобы понимать это. В гуне страсти это непонятно человеку. В гуне невежества тем более, все наоборот даже будет. Но в гуне благости такое сознание есть, такое отношение к миру есть. И здесь Господь Кришна говорит как бы об этой гуне благости, что вы вот оскорбили полубогов, которые олицетворяют гуну благости. Варуна отвечает за стихию воды, а вы вошли в эту воду обнаженными, вот, значит, непочтительно отнеслись к варуне. То есть женщина может быть обнаженная только перед своим мужем. И никак не перед кем другим. Значит, даже в воду входить нужно в какой-то одежде. Ну, в Индии это принято. В священных местах особенно, вот, особенно священные места, всегда есть какая-то ганча или какая-то накидка, чтобы войти в воду. Без одежды люди не делают этого. И даже я, когда мы были в каком-то году в Узбекистане, в горах есть озеро, знаменитое озеро Горное, Чарвак. Считается, что там когда-то медитировал Чарвака Муни. Вот Чарвак называется. Чарвака Муни какую-то философию материалистическую проповедовал. Это озеро считается священным у местных жителей. Вот, Узбекистан. Горное место такое. И когда мы приехали туда, нам сказали, что в этом озере и поныне местные люди не купаются без одежды. Они купаются в одежде. Почитают священное озеро таким образом. Когда-то мы были на Иссык-Куле также. Это уже Киргизия, тоже высокогорное озеро. И тоже считается у местных жителей, у стариков священным. И никогда раньше люди не купались там, вот в купальниках, допустим, они в одежде купались. И я поинтересовался до местных жителей в то время, а как все началось-то? Как стали купаться вот уже в таких вот современных купальниках? Уже практически обнаженными, да? Мне сказали, это началось с Никиты Сергеевича Хрущева. Он когда-то приехал на Иссык-Куль, вот разделся до этих плавок и пошел в воду. Ну и все, и так вот. Пример был подан, ят-ята, чарати, шрешта, и вот эти традиции были забыты. Но на самом деле традиции были забыты раньше. Было просто некое такое правило отношения, но смысла люди уже в этом обряде, видимо, потеряли. Да, смысл как бы религии был утрачен. А религия это в высшем смысле это законы взаимоотношений с миром, с живыми существами, с Богом, с полубогами. В общем, ну, у кого какого разума хватит понять, но это отношения. Сегодня мы слышим, что есть патриотизм, это, наверное, в материальном мире быть патриотом своей страны. Наверное, самая высокая оценка дается сознанию такого, сознательности такого человека. Сознательности. Вот. Кто-то патриот своей семьи или своего рода, вот. Но вот уже нет патриотов, скажем, мира, граждан мира нет. У нас в обществе материалистов нет такого понятия гражданин мира, который вот, значит, беспокоится о благе всех людей, не говоря уже о благе всех живых существ, вот. Видите, такое таких сознающих как бы, вот, людей мало. Это редкое исключение, они вне политики, вне каких-то вот обычных правил сектантских, но именно их и называют сектантами, наоборот, эти люди, которые устанавливают правила политических отношений, экономических связей, Они называют это вот истинной реальностью. Но вот здесь говорится, видите, такой намек, что вот оскорбляем полубогов. А что это означает? Какие последствия, да, будут? Природа скудеет. Сама природа скудеет. Скудеет. Век Кали, это мы наблюдать можем даже за одну жизнь короткую. Как природа меняется не в лучшую сторону тоже, и погода, и реки мелеют, не могут себя сами очистить уже от этой скверны. Даже океаны уже страдают, воздух, стихии все слабеют. Нет больше такой праны живительной, целительной, когда просто дышите, скажем, исцеляетесь, или принимаете какую-то траву целебную, священную, исцеляетесь, или пьете воду чистую, исцеляетесь. Или просто слышите хорошие слова, и исцеляется ваш ум, не исцеляется, продолжаете не доверять этим вещам и так далее. Это век Кали, то есть природа, стихии оскверняются и слабеют. С этим слабеет и сила человека, и его память, и его здоровье, физическое. Все начинается с того, что мы вот пренебрегаем, неправильно относимся к матери земле, к этим элементам стихий, утрачиваем вот гуну благости. Ну, считается, что вайшнавы, они автоматически в гуне благости не сознают, ведь должны сознавать эти вещи. Поэтому здесь Господь Кришна не объясняет подробно эти вот тонкости отношений. Он просто напоминает гопи, вы же вошли в воду обнаженными, оскорбили полубогов. А теперь нужно вам искупить, если вы оскорбление совершили, прегрешение, да? Нужно очиститься. Как? Нужно просить прощения. Мы знаем это правило, собственно, в миру оно известно до какой-то степени. До какой-то степени оно применяется тоже. Как вот полностью нам освободиться от оскорблений? Полностью. От обид и прочих вещей. Ну, психологи над этим работают, чтобы как-то полностью человека исцелить, но не могут. Поэтому до какой-то степени мы говорим, тоже люди могут просить прощения, до какой-то степени прощать, но все равно накапливается у них этот негативный потенциал. Вот. Но если вы обращаетесь к человеку в гуне добродетель, или в гуне, или в трансцендентную вайшнаву, и просите прощения за оскорбление, вольно-невольное, он сразу простит, сразу, он будет вам обязан после этого. Он вообще забудет про эти вещи. Если кто-то поклонился ему и попросил прощения, вайшнав думает, о боже мой, я теперь должен что-то сделать для этого человека. Не то, что он думает, нет-нет, я все равно в сердце это помню, знаете, вот мне травму нанесли, я, конечно, вас прощаю, но боль осталась. И вот, вот это вот начинается такая поэзия, знаете, сентиментальная. Это в гунах материальной природы практически невозможно, да, потому что все это материальная платформа, она не очищает. Если мы на материальной платформе просим прощения, полного очищения не будет. Не будет. Вот поэтому люди полны сейчас сомнений, и в религии, и в материальной жизни, и друг к другу доверия нет полного, потому что все на материальной платформе культура применяется, и очищение не происходит полного. И более того, прося прощения, человек продолжает снова совершать те же самые ошибки, так, омовение слона, говорится. Поэтому, ну, мы говорим, до какой-то степени применяется, потому что без этого невозможно, но лишь до какой-то слабой степени. Но если вы обращаетесь к полубогам за прощением, это другое, им свойственно все прощения, да, самый всепрощающий полубог – это Брахма, вот в этой вселенной Брахма. Ну, в этом смысле, ну, главный всепрощающий, для него все его дорогие дети, даже демоны, полубоги, все прощает все. Вот поэтому занимает такое положение, то есть у него нет, так сказать, друзей и врагов. Другое сознание, его сознание, ну, как бы сознание Кришны, очень высокое сознание, самосознающее существо, собственно, Брахма в этом мире. Он совершенный эксперт этих отношений. И поэтому Кришна говорит, чтобы искупить это прегрешение, вам следует оказать им почтение. А как, он говорит, вот физически, должны прикоснувшись сложными вместе ладонями к голове, и только после этого можете забрать свою одежду. Видите, какая интересная вещь здесь. Непростая, Кришна хитрит. Но, с одной стороны, правду говорит, да, вот так нужно просить прощения. Но Перед ним обнаженные девы, которые руками как-то еще прикрываются. Какие-то интимные части тела прикрывают. Вот в чем дело. Они еще не пристали перед ним такими обнаженными, как он хотел. До конца. Он хотел до конца устранить все эти препятствия в их духовных отношениях. Поэтому он под этим предлогом, очень хитро Кришна действует, под этим предлогом, значит, следование этикету перед полубогами, хотел увидеть их обнаженными, как они того, собственно, желали, мечтали быть женами. Вот тогда они уже смогут чувствовать вот эту близость. Ну, как мы говорили, это нагота духовная должна быть. Здесь речь идет об этом, что последнее отождествление это Кришна устраняет. Потому что, чтобы выйти замуж за Кришну, нужно обрести духовное тело. В духовном теле нет такого стыда, как в материальном теле. Материальное тело, оно, ну как бы, ну анартха, есть какие-то вещи недозволенные, что мы не можем делать в этом теле. Вот, вожделение проявлять, допустим, как-то некультурно, появляться обнаженными в собрании людей, кто же это сделает, только сумасшедший. Или Аватхута это может сделать, как Нитянанда Аватхута. Вот. Аватхуты могут не одеваться, да, но они не вызывают вожделения. Наоборот. Это как бы уже духовная платформа. Также и здесь, когда мы поймем эту лилу, мы увидим этих обнаженных гопи во своем воображении и очистимся от вожделения. Потому что они поднимаются на уровень вне правил предписания. Они становятся женами Кришны. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не отождествить их с материальным телом. Итак, здесь вот так вот все части тела будут открыты, и склониться нужно еще перед полубогами. На самом деле, в гопи не было никакого дела до полубогов. Они это делали для удовлетворения Кришны. И так полубоги все были довольны тоже. Вот это правильное поклонение полубогам. То есть Кришна говорит, поклонитесь полубогам, выразите почтение. Это правильно, надо выражать почтение, но на самом деле цель это удовлетворить Кришну, не полубогов. И когда Кришна доволен, вот тогда по-настоящему довольны все живые существа, особенно полубоги. Вот видите, необычная история здесь описывается, потому что связана с деяниями Господа Кришны. Дивья. Карма чами, нет, джанма карма чами дивьям, дивьям, значит, трансцендентные его деяния, его игры. Мы еще не прочитали комментарии. Кришна хотел, чтобы гопи до конца предались ему. И потому приказал им выразить почтение полубогам, сложив руки над головой. Другими словами, гопи больше не могли прикрывать свои тела. Однако было бы непростительной глупостью считать, что Кришна – это обыкновенный похотливый юноша, который решил насладиться красотой обнаженных гопи. Кришна – это высшая абсолютная истина, и поступил он так лишь за тем, чтобы осуществить любовные желания юных пастушек Вриндавана. Попадим в такую ситуацию, нас бы, несомненно, обуяло вожделение. Однако сравнивать себя с Богом значит наносить ему тяжкое оскорбление. И тот, кто делает это, не сможет понять духовную природу Кришны. Он будет ошибочно считать его таким же, как и он сам, обусловленным материальным существом. То есть есть поступки Кришны, такие, которые подают пример к действию, а есть такие поступки, которым нельзя подражать. Вот почему нужен ачарья, да, вот, который правильно должен, сможет направить нас в сознание Кришны. Считают себя уже свободными, да, то есть, например, мы когда начинали, мы никогда не платили в проезд в трамваях и троллейбусах. В метро приходилось, потому что там эти вот есть защитные автоматы, не пройти просто. Но некоторые умудрялись под ними проскакивать тоже или перепрыгивать преданные. А в трамваях мы никогда не платили, в троллейбусах, потому что у нас деньги Кришны, мы преданные Кришне, то есть мы себя освободили от этих правил предписаний сами. Вот, что мы не должны этим материалистам вообще ни копейки давать, они все на греховные, значит, цели используют. И бабушку через дорогу переводить не надо, Она сама перейдет и съест там свой бюргер на той дороге с колбасой. Вот. Зачем мы должны помогать материалистам совершать греховные действия и уступать в метро и в автобусе место? Не нужно материалистам, такого правила предписания нет. Что преданный Парамахамса особенно уступал место материалистам в троллейбусе или в метро. Пусть стоят. Не уважают преданных. Вот мы так думали. Я однажды стоял в тхоте в метро, знаете, впервые в жизни одел тхоте, чтобы на улицу выйти. Стоял в метро, как, ну как, знаете, как лошадь в магазине, есть такое выражение, да? Как лошадь в магазине. И стою посредине, словно лошадь в магазине. Пупкин, по-моему, такие песни писал, да. Вот я в таком настроении стою, мы на Харинаму ехали, и один пожилой человек не уступил место, понимаете? Не знаю, что он подумал, не знаю, что у него. Я был тогда молодым совсем. И человек в годах уже, вот, говорит, садитесь, пожалуйста, садитесь. Вот материалисты, видите, с одной стороны, там тоже душа. И мы, конечно, забыли об этом, что там тоже душа. Мы думали, душа – это тот, кто мантру повторяет, остальные просто животные. Но сейчас мы даже увидим у животных, что есть душа. Мы начинаем уже понимать что-то больше, видите. Ну вот, начинающие преданные подражают Кришне. Как Кришна вошел в Матхуру? Сломал лук на жертвенной арене, убил слона, убил там погонщика слона. Наказал красильщика ткани, голову отрубил. Вот так мы и действовали. Куда бы мы ни входили, мы чувствовали себя хозяевами. В шоке были все хозяева домов, кто нас приглашал. Мы тут же шли на кухню, там говорили, где у вас чистая посуда. Открывали все шкафы, крупы есть, масло давай сюда, сейчас будем готовить. Да, вот так было, просто без всякого предупреждения, без каких-то введений. Потому что Кришна был за нами. Мы были аватхуты. Это тоже работало, действовало, потому что Кришна был так иначе доволен как-то нами, знаете. Люди не очень понимали, но Кришна был доволен, поэтому движение развивалось все равно. И все же каким-то вещам подражать не нужно. Кришна, вы видите, смотрит на обнаженные гопи, но у нас 4 регулирующих принципа. Как-то, видите, неравноправно. Кришне можно, нам нельзя. Да, потому что Кришна... Он показывает духовные игры. Нам тоже можно будет, когда мы обретем духовное тело. Вот о чем речь идет. То есть какие-то игры он проявляет исключительно для души. Какие-то игры он проявляет для исполнения дхармы. И какие-то игры проявляет, чтобы мы могли, ну, правильно проводить время свободное, общаясь, скажем, в семье. Он тоже, Кришна, принимает грихаска ашрам, в двараке он проводит время с семьей, с детьми, играет с женой в шахматы, допустим, или шутит с ней. Какие-то вещи он показывает, которые мы можем вот взять для примера, да, для подражания. Дхарма, допустим, семейная жизнь, дхарма семейной жизни, что он рано вставал, выполнял все домашние обязанности, духовные. Мы это делаем тоже вместе с ним. Но какие-то вещи он показывает во Вриндаване только исключительно для души, чистой души. Поэтому нужно разделить здесь, да, как бы вот на несколько разрядов поведение Кришны. Что-то наставляет для чистых преданных, чтобы привлечь их в духовную лилу. Как это было с гопи здесь. Это чисто духовная лила. Когда он царь Двараки или Матхуры, он уже следит за дхармой. Он друг пандавов. И тут мы уже можем брать пример какой-то. Да, вот имеем положение и должность такую, да, ответственность такую. Мы можем уже... принимать пример. И как он наслаждается своей семейной жизнью в Двараке, тоже подает пример для семейных людей. Но во Вриндаване это предназначено для редких душ. Те, которые уже готовы уйти домой к Богу. А с этой целью. Ага. Для того, кто стремится наслаждаться блаженством абсолютной истины, потерять из виду трансцендентный образ Кришны – это великое несчастье. У нас еще один текст должен быть сегодня. Итак, здесь немножко мы разобрались со смыслом этого текста. Это был 19-й текст. Сейчас я прочитаю перевод 20-го текста. Здесь в комментарии Прабхупада будет говорить про искон. Нам очень интересно будет с вами услышать, что Прабхупада говорит про искон. Обдумав слова Господа Ачьюты, используется имя Ачьюта здесь, непогрешимый. Так, гопи видят Кришну, да? Вот он смотрит на них, на обнаженных, но он Ачьюта при этом. Он не совершает никакого греха, он чист. Ачьюта, значит, безупречный остается. Так. И он делает их жизнь также безупречно чистой. Так. Кришна и так все видит, в одежде или без одежды. Но суть-то в том, что мы не должны ничего скрывать от Кришны. Одежда в материальном мире – это вот вещи, она скрывает какие-то вещи. И что-то надо скрывать. Надо скрывать, как бы покрывать свое вожделение. Чтобы мы могли общаться на духовной платформе, одежда очень важна. Как мы одеваемся, какие прически носим и так далее. То есть внешний вид мы следим, это культура. Но Кришна, он видит нас всегда изнутри и снаружи. В любом случае. Перед ним мы всегда обнаженные. Он знает нас изнутри сердца. Все досконально. Но не интересуется этими вещами, которые, ну, порочны для нас. Не интересуются этими вещами. Это наш интерес. Мы эти энергии, да, приняли, обусловились этими энергиями, живем с ними, выжимая из них чувство наслаждения. Господь Кришна, Он выполнил наше желание, чтобы мы получили опыт чувственных наслаждений вне Кришны. Но Ему это не интересно, Он не принимает участия там. Это без Бога происходит, так сказать. С Его санкции, но без Его личного участия. Но когда мы снимаем эти все веши, вот эти все покрытия, за которые мы прячем душу, особенно вот эта аханкара, последняя самая тонкая одежда, вот тогда Господь Кришна проявляется все. То есть, да, душа уже проявляется полностью. Такой человек может ходить даже обнаженным, говорится, если он аватхута. Такие примеры есть редкие, не для подражания. В обычном смысле это запрещено культурой, этикой, религией. Итак, обдумав слова Господа Ачьюты, юные девушки Враджа согласились, что, вводя в воду обнаженными, нарушили свой обет. Они поклонялись богине Дурге, значит, всем полубогам фактически, а теперь совершили оскорбление полубогов в конце, значит, нарушили обет. Портили свою ягью. Не желая, чтобы их усилия пропали даром, они решили искупить свой грех и поклонились Кришне, конечной цели всех благочестивых поступков. Смотрите, как Кришна предстал перед ними, да? В какой форме мужа? Не в сексуальной форме, нет, а в форме как бы дхармы, в форме головы полубогов. Вот как посмотрел он на них. Вот с этой ипостаси, видите? Как удивительно. Иногда человек может предстать обнаженным перед врачом, допустим. Это потому что это дхарма. Человек с позиции дхармы смотрит на вас, да, он врачеватель, должен видеть ваше тело, там все эти симптомы, он должен трогать тело, там пальпировать. Это позволяется, допускается, потому что с позиции дхармы. Там нет вожделения в этом случае. Итак, дхарма защищает. Здесь вот Кришна предстает перед ними как глава полубогов. И они сейчас кланяются Кришне, чтобы исправить свою ошибку, оскорбление полубогов совершили. В этом стихе очень точно описано трансцендентное положение сознания Кришны. Гопи решили, что лучше будет отречься от так называемых семейных традиций и общепринятой морали и просто предаться Верховному Господу Кришне. Это не означает, что движение сознания Кришны поощряет аморальные поступки. Напротив, члены ИСКОН придерживаются самых высоких стандартов воздержания и нравственности. Однако, в то же самое время мы признаем трансцендентное положение Господа Кришны. Кришна – это Бог, и потому у него нет желания наслаждаться мирскими сексуальными отношениями с молодыми девушками. Как станет ясно из этой главы, Господу Кришне вовсе не хотелось использовать гопи для своего собственного наслаждения. Напротив, он был привлечен их любовью, потому хотел удовлетворить их желания. Вот что Кришна страстно хочет удовлетворить желания своих преданных. Потому что у него нет никаких желаний. Он самодостаточный. И имитировать поступки Господа Кришны – это величайшее кощунство. Но в Индии существует группа людей, которых называют пракрита-сахаджиями. Эти люди имитируют любовные игры Кришны и думают, что поклоняются ему, пытаясь наслаждаться обнаженными девушками. Движение ИСККОН решительно выступает против такой пародии на религию, ибо эти нелепые попытки подражать Верховной Личности Бога являются самым ужасным кощунством. В ИСККОН вы не найдете поддельных воплощений Бога, и ни один преданный, принадлежащий к этому движению, не пытается занять место Кришны. Заметили, что в ИСККОН сразу пресекаются, обнаружатся такие вещи, сразу пресекаются, и вы не найдете таких примеров. Здесь ни один из духовных учителей не мнит себя Богом. Ни один. И также, ну, были попытки, конечно, в ИСККОНе, но они ушли все за пределы ИСККОН. Все аватары как-то вот не уместились в ИСККОН. Это очень слишком великие личности. Мы тут все маленькие. Мы тут ниже травы, вот терпеливее дерева, поэтому только один умещается, Верховный Господь Кришна, все. Остальные вот, ну, никак, тесно. Итак, 500 лет назад Кришна пришел в этот мир в образе Господа Чайтаньи Махапрабху, который в годы ученичества неукоснительно хранил целомудрие, а в 24 года принял саньясу. Обет безбрачия на всю жизнь. Чайтанья Махапрабху строго избегал общества женщин, чтобы сосредоточиться на любовном служении Кришне. Придя на землю 5000 лет назад, Кришна явил миру свои удивительные игры, которые по сей день привлекают умы людей. Когда мы слышим, что Бог может развлекаться таким образом, это не должно вызывать у нас зависти или потрясения. Подобные деяния Господа шокируют нас лишь потому, что сами мы в невежестве. Окажись мы в такой ситуации, нас непременно охватило бы вожделение. Однако Господь Кришна – это Сам Всевышний, абсолютная истина, и потому Его сердце свободно от материальных желаний. Таким образом, когда гопи, вопреки всем нормам морали, сложили ладони у головы и поклонились, как велел им Кришна, они явили пример чистого, безраздельного предания, а не нарушения заповедей религии. Ну, вот здесь такой хороший, интересный комментарий, ясно. В материальном мире здесь опыт камы у всех есть, у каждого человека, а опыт духовной любви отсутствует. Просто его нет. Поэтому вот такие сцены, которые описываются здесь, лилы, воспринимаются, конечно же, с платформы камы у обычного человека. И он думает, да что же это за Бог? Почему себе позволяет такие вещи? А как же нравственность? Где религия? Ну, ничего общего с религией, антирелигиозно. Он с многими женщинами так поступает. А? Вот это обычный взгляд. Но мы должны знать, что от таких людей как бы, ну, скрывается Кришна. Его игры и все остальное, они скрыты. Скрыты, они невидимы, они не проявлены. Вот для таких людей вообще Богу какую-то форму приписывать не нужно, они сразу ее материализуют в своем сознании. И у них возникает такой образ Бога, монументальный, недвижимый, сидящий, знаете, как в позе императора, величественный, очень грозный, строжайший, себе не позволяет и другим тоже не позволяет жить нормально, понимаете? И за малейшее нарушение он накажет. У него там молния в одной руке, там еще что-то. И, ну, бьет по головам грешников. Не только это. Еще потопы насылает на людей. Все человечество иногда смывает просто, смывает унитаз в отходы. Вот что творит Бог, смотрите. То есть зачем он это все творит, непонятно. Если он Бог, то почему творение вот такое несовершенное? Столько тут боли, столько проблем. Он сам все это сотворил, а потом нас наказывает. Смотрите. В общем, очень много претензий. В общем, с материальной точки зрения тут не разобраться. Тут, скорее всего, пахнет атеизмом. Такого Бога просто начинают смеяться, разоблачать его. Он не настоящий. Давайте вот мы настоящего Бога сделаем, да? Настоящее общество здесь создадим, как мы понимаем, да, настоящее гуманное человеческое общество без Бога. Что Бог — это суровое, несправедливое существо. Но здесь нужно понять, что природа Бога нематериальна. Он никогда не мстит. Он никогда не хранит обиды. Он все прощает. Он освобождает от грехов, когда к нему обращаются. Он исполняет все желания. То есть нужно понять природу Бога. Кто такой вообще Бог? Позиция, конституциональная позиция, да? Источник всех энергий. Тот, кто обеспечивает всех безграничным количеством, то есть необходимой энергии, пищи, здоровьем, физической силой, талантами, способностями, разумом, чувствами. Го, Говинда, да? Много имен. И его положение духовно. Сам он не наслаждается, как человек в материальном теле. Он, наоборот, говорит, оставь все эти формы наслаждения и дхармы, что наслаждаться человек может только через дхарму. Он говорит, оставь все эти дхармы, которые тебе дают какое-то материальное вот это счастье, основанное все равно на вожделении. Оставь это вожделение, оставь все эти дхармы, обязанности. Иди ко мне танцевать или купаться в речке вот здесь. Вот. А я твою одежду украду. Но это уже не материально. То, что в материальном мире запрещено, в духовном мире считается самым духовным, трансцендентным, чистым проявлением, как раз лила. Это нужно, конечно, понять с духовной точки зрения. И мы видим на практике, что это именно так. Почему? Потому что, изучая эти лилы, связанные с обнаженными гопи или раса лилы, человек освобождается от вожделения. Вот, видите, факт. Преданные именно соблюдают регулирующие принципы, потому что думают о Кришне, о его лилах. В итоге они принимают саньясу, отрекаются от этого мира чувственных наслаждений. Полностью все преданные, они принимают это отречение в сердце. У них нет этого вкуса или вот потребности разума наслаждаться вожделением. Они избегают, они остерегаются этого всего. Они чувствуют в этом опасность, потому что это забвение Бога на самом деле, это грех. Но совсем не грех танцевать с Кришной, оказывается. Что на чью-то? Он танцует с каждым живым существом. Все души — это его жены, это его частички, его слуги, говорится. Он не нарушает принципов, потому что он единственный мужчина, а все души имеют женскую природу наслаждающих. Это конституция наша изначальная, вечная конституция. Но в материальном мире эти тела, мужские, женщины, все перемешивается, слишком много мужчин и женщин, этих пары, вот все мнят себя кем-то, наслаждаясь господствующим в женском теле, в мужском теле, все перемешалось. А дхарма сплошная. Поэтому, конечно, мы изучаем эти игры Кришны, но следуем мы его наставлению в Бхагавад-гите. Вот что важно. Где он дает нам наставление. Вот это наш практический путь. Согласно Бхагавад-гите, наш искон, наше движение, все основано на Бхагавад-гите учении. На Бхагавад-гите. Тот, кто познал Бхагавад-гиту, может постепенно изучать Бхагаватам, последовательно одну песню за другой, в конце концов, он приходит к этой десятой песне, что мы читаем сегодня. Где описываются трансцендентные, абсолютно чистые духовные лилы Кришны. По сути дела, преданность гопи – это совершенство религии. Шрила Прабхупада пишет об этом в книге «Кришна. Верховная личность Бога». Девушки были простодушны и верили всему, что говорил Кришна. Чтобы спастись от гнева полубога Варуны, а также достичь цели своих обетов. И самое главное – угодить своему обожаемому Господу Кришне. Они тотчас исполнили его повеление. Так гопи стали величайшими возлюбленными Кришны и его самыми покорными служанками. Если вы скажете любой женщине раздеться перед вами, она почувствует, что вы оскорбляете ее, если это целомудренная женщина. Но если это скажет Кришна, это совсем другое. Или скажет доктор женщине, раздевайтесь, и она раздевается. Но Кришна, он трансцендентный, если даже доктор может такое сказать, да? То, как Кришна говорит эти вещи, что имеется в виду под этим, что он говорит, раздевайтесь, он всевидящий. Он видит внутри и снаружи, зачем ему как-то? Он это делает для гопи, для блага гопи, чтобы усилить их привязанность и любовь к нему. Ничто не может сравниться с сознанием Кришны, которым обладают гопи. В действительности им не было дела ни до Варуны, ни до любого другого полубога. Они хотели только угодить Кришне. Видите, насколько Кришна чистый. Если бы даже полубоги сказали раздеться, они бы не разделись. Там есть кама. А это скверно. Все тело было бы осквернено женщиной, если бы на нее кто-то с вожделения посмотрел, а тело женщины оскверняется. Поэтому культура такова, что женщина закрывает тело от взгляда любого мужчины, кроме мужа. Потому что похотливый взгляд оскверняет, он проникает в разум женщины. И она становится постепенно легкодоступной. Но когда Кришна смотрит, он не смотрит просто на тело, он смотрит на душу. Тело становится духовным. Это обнаженное тело становится духовным, которое пробуждает любовь. Ну, если мы научимся так видеть, конечно, если мы научимся видеть в каждой женщине гопи, это совершенство сознания Кришны, условно. Мы стараемся так видеть. Выражая почтение, с почтением обращаться к женщинам, как к матери, как к сестре, или как дочери, так бережно. И Кришна с ними очень нежно обходился, но на духовной платформе при этом. Это не какая-то грубая, знаете, вульгарная лила. К этому нужно поступить уже философски образованным человеком, с духовным опытом. Я не это тело. И вступить уже в отношения с Кришной можно только без одежды, говорится, материальных этих обозначений и отождествлений. Ну вот такая сегодня тема у нас, снова про вожделение продолжается. Пожалуйста, какие у нас будут вопросы, дополнения, обсуждения?
Давайте дадим Гаджахате пробу задать вопрос, а то он на работу убежит, а вопрос у него важный.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Читани Чандра Чарантам. Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны. Спасибо, Малгавинда Прабу, что дали возможность. Возник вчера вечером вопрос, он имеет отношение ко всей ятре нашей. Но я немножко пошире его озвучу. Вот пример гопи очень впечатляет. То есть до встречи с Кришной они жили все автономно. Но общая беда их так сблизила, что они проявили верх сотрудничества. То есть они все хотели выйти замуж за Кришны, но желали счастья не для себя, а чтобы подруга вышла замуж. Это удивительный пример. И вот не зря говорится, что друг познается в беде. И вот гопи в беде проявили высшую форму дружбы. А вот как нам прийти к практическому воплощению завета Прабхупады, что вот любовь ваша ко мне проявится, как вы будете сотрудничать друг с другом. Я вот, с вашего позволения, соломой в зубах попробую задать вопрос на примере нашей ятры. Вот во всех трех мирах известно, что в Екатеринбурге очень дружная ятра. Вот на Новодвиве Парикраме преданные из разных стран, об этом говорили. И за это огромная благодарность Дандаваты вам, Читани Чандра Чаран Прабу, вложившим сердце вот в становление ятры в Екатеринбурге. И всем старшим преданным Екатеринбургской ятры. Потому что век раздоров – это действительно огромная ценность. И, несомненно, вот поддержание храма, служение божествам, решение этих социальных, хозяйственных, юридических вопросов требует множества усилий, особенно вот для тех, кто этим непосредственно занимается. Но у меня вот есть вопрос. А что, собственно, может помешать Екатеринбургской ятре быть дружной? Что вот мы такого делаем, чтобы потребовало от нас каких-то больших усилий выхода из зоны комфорта, какой-то социальной ответственности. Мы ведь так редко встречаемся. Фактически 8 раз в году на вайшнавских праздниках. А что нам делить 8 дней в году в праздники? У нас ведь даже нет сил уже 7 лет делать воскресные программы. Радха-яту провести – это же целая аскеза. Вот уместно ли у меня вопрос? Уместно ли ставить вопрос, чтобы у ятры была какая-то вот миссия, какой-то совместный проект, какое-то общее дело, где мы могли в совместном служении многих преданных проявить настоящую реальную дружбу, когда бы потребовался от многих людей выход из привычной зоны комфорта, необходимости каких-то прилагать каких-то усилий. Например, вот всей ятрой вдохновиться восстановить воскресные программы, потому что это почти неподъемная задача. За 7 лет целое поколение преданных выросло, не зная, что такое воскресная программа. И вот еще одна задача появилась вчера, очень актуальна. То есть у нас позавчера состоялся замечательный праздник Гаура Пурнима. Спустя год вся ятра снова вместе встретились, все были счастливы. А мне вчера пришла обратная связь. Нам отказывают в аренде единственного подходящего для нашей залы ятры в городе, если мы не решим проблемы досуга людей, детей, то есть досуга детей на праздник. Потому что вот эта проблема брошенных родителями детей во время праздника, которые носятся по зданию, катаются на лифтах, ломают там все подряд, она вот существует, она не решается уже многие годы. И вот если мы не создадим какой-то семейный комитет в ятре всем миром, который решит раз и навсегда проблему досуга детей во время праздника, то у нас, возможно, больше не будет массовых праздников. Вот это реальность вот сегодняшнего дня. Вот не это ли повод проявить вот настоящую реальную дружность? Вот Чайтанья Чандра Чаран Прабху, вот на прошлой лекции вы рассказывали, как энтузиастичны, да вы все время об этом говорите, были преданы первых лет. А вот у меня сегодня есть подозрение, что нас качнуло в другую сторону, в стремление вот к комфортной жизни. Вот сейчас для Господа какие-то усилия совершить, это прям целое дело. То есть раньше преданные, они как-то вместе жили, вот в храмах, там, в ашрамах. А сейчас вот все вот отдельно, и все мы 5 раз в году, там 5-8 на праздниках встречаемся. А на праздниках хорошо, все ходят в Анчакалпе. Там вайшнавские праздники, качества-то реально проявить практически нет. Стремление, смирение, терпение, там, почтение. Ну, то есть нашу дружность проявить нет возможности. Вот у меня вот этот вопрос и есть. Уместно ли ставить этот вопрос, чтобы у ятры была какая-то миссия, какое-то общее дело, где бы мы реально в совместном служении могли проявить настоящую дружбу? Спасибо большое, Харе Кришна.
Хорошая тема. Спасибо, Гаджаканта Прабху. Это то, что как раз, ну вот, это наша работа, то, что ты сейчас сказал, это нужно решать эти вопросы. Несомненно. Но если вы хотите как бы обновить энтузиазм в ятре, то дайте дорогу молодежи. Вот, молодежи. Старые преданные, они мудрые, опытные. Но это уже старые преданные, у них другая психология. У них больше, они более осторожны, у них больше страхов, конечно же, из опыта. Они больше заботятся о внутреннем, как бы вот состояние ятры, вот это комфорт какой-то, да, чтобы не было конфликтов, беспокойств, чтобы были отношения, то есть такие садху появляются у вас внутри. Поэтому вы хорошая семья в Екатеринбурге, хорошая духовная семья, крепкая. Это тоже все отмечают, потому что у вас есть всегда садху. Например, от вас существа у вас есть, вот, также другие есть, уже опытные, и они умиротворяют, как бы они могут проповедовать, знают философию, они могут чувствовать счастье духовное. Вот. А молодежь, она еще немножко бесшабашная, вот, и бесстрашная, еще опыта нет. И вот им тоже нужно дать возможность вот, своей бесшабашностью, бесстрашным что-то делать, энтузиазма. Вот. Поэтому обсуждайте это, чтобы ваша молодежь не была просто постоянно в подчиненном положении под старшими, но и тоже могла проявлять какой-то энтузиазм и лидерство. Так будет всегда добавляться энтузиазма. Вот, потому что у нас впереди много работы, дорогие. Я понимаю, о чем говорит Гаджаканта Прабху. То есть впереди у нас много работы в развитии еще движения. Мы еще мало что сделали. Но мы добились, конечно, что внутренняя энергия у нас есть. Мы любим преданных. Это большое достижение. Большое. Но Прабхупада хотел, чтобы мы еще и ну, развивали движение. И центры были, и храмы, и другие вещи, много чего нам нужно еще сделать и оставить это в наследство, чтобы развивали после нас проекты необходимые. Поэтому да, собирайтесь, обсуждайте эти вещи конструктивно, находите решения, советуйтесь, если нужно. Также с секретарями, с GBC, то есть со мной. Можем вместе что-то, да, с вами решать, если хотите. Вот. Но вы должны, конечно, обсудить все эти темы, которые сейчас мы услышали, понятное дело.
Спасибо, Гуру Махарадж. Вопрос из онлайна. Будем чередовать, как обычно. Спрашивает Александр. Ваша милость, телесная концепция, желание тела – это демонизм?
Желание тела?
Да.
Нет. Нет, нет, не демонизм. Желание тела, пока мы в этом теле находимся, эти желания, потребности естественные. Желания. Демонизм – это действие против Бога. Отвержение заповедей религии – это демонизм. Когда мы не принимаем авторитет святых, шастр или гуру, для нас не существует этих авторитетов, это демоническое общество, демоническое сознание. Но обычной потребности тела нет. Почему? Анна майя, прана майя, гьяна майя – это наши потребности в пище, в здоровье, в знании. Это нормально, это связано. Связать можно с Кришной. Почему? Это естественно, наша природа.
Вот, Харич, вопрос.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Шри Чайна Прабху, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Я вот хотела спросить, но я не знаю, как я смогу сформулировать или не, как у меня получится. Просто вот вы недавно с преданными обсуждали вот эту вот философию, которую Господь Чайна принес, да, вот ответ на единство и различие, да. И вы говорили то, что философия имперсонализма, да, то есть ее как бы, ну, как бы совершенством там считается то, что вот справедливостью считается, да, то, что мы должны стать, ну, такими же, как Бог или как какая-то великая личность, да, но вот в результате того, как вы там обсуждали с преданным, я, ну, как-то так вот поняла, не знаю, правильно я это поняла или нет, то, что вот правильным, как бы, ну, правильным шагом для того, чтобы понять Кришну, да, вот понять его таким, какой он есть, не должно быть не вот это вот, как бы вот наш вот этот такой взгляд на него, да, как вот на могущественную личность, да, вот на сильную личность, а на то, чтобы восхититься им, да, ну вот просто. Потому что вот этот способ, ну вот просто как бы вот могущество, да, вот силы, он, ну как бы ведет нас к тому, чтобы вот нам самим такими же стать, да. А вот другой способ, да, если мы хотим им просто восхищаться, то он как будто бы ну как бы другие двери нам открывает. Вот я хочу понять, правильно ли, ну как бы я поняла то, что вот эта философия, она вот, ну вот можно как бы вот так вот как бы понять ее. И другой момент, что если это правильно, то есть ли еще какие-то другие примеры, когда мы вот благодаря вот этому имперсонализму понимаем какие-то вещи неправильно, а вот можем по-другому. Вот не знаю, понятно ли я сказала или нет.
Ну, я что-то понял, что-то пытаюсь понять еще. Но эти этапы познания Бога, они описаны в Шримад Бхагаватам. И также в Бхагавад-гите есть различные йоги, вот различная связь с Богом. Карма-йога, гьяна-дхьяна, бхакти. Бхакти – это самое близкое. Вот. Поэтому Господь Чайтанья пришел в форме преданного, в самой близкой форме для человека. Ближе некуда уже. Он приблизился максимально именно в форме Господа Чайтанья к людям. А так у него есть другие проявления – недоступные для понимания, скажем, недоступные для осмысления чувств, поражающие воображение, там, вызывающие благоговение, страх, как бы вот дистанцию огромную. Человек не может приблизиться к Богу, потому что дистанция большая. Бог настолько могущественен, что человек не рискует приближаться к Нему. Но самая близкая форма — это форма Господа Читания, когда Он даже не в форме Бога приходит, а в форме преданного Богу. И наоборот, людей к себе притягивает таким образом. Даже за ним миллионы людей ходят. Днем и ночью его окружают. Вот. Он становится таким вот всепривлекающим для людей. И при этом он даже не видит, чист человек или не чист, в знании или в невежестве, не различает, настолько близок, да, к каждому, что даже отверг Варнаша Мадхарму, как бы пренебрег этими условностями делений цивилизованного. Это Господь Чайтанья Махапрабху. И это на самом деле желание Кришны, что удовлетворяет чистая любовь. Поэтому он эту любовь дает человеку и наслаждается потом этими отношениями, бхакти. Это форма Господа Чайтанья. Но этапы мы должны знать. Не просто, да, сентиментально так вот к Богу относиться легковесно, что он теперь стал доступный в форме Господа Чайтанья, легко доступный. Не все так просто. Он остается все равно Богом. Вот, и йога майя, допустим, она строга, и маха майя очень строга. Мы все равно должны пройти очищение. Вот стать, ну, как бы, принять наставление Чайтанья Махапрабху как духовного учителя. А он, ну, духовный учитель, как представитель Бога, все равно это строгое, строгие правила у нас есть. И именно следуя наставлению Чайтанья Махапрабху, а в чем заключается наставление? Понять могущество Кришны. Поэтому нужно знать различные его проявления Кришны, которые описываются в Бхагаватам, как сверхдуша, как Брахман, как вселенская форма, какие различные уровни преданности и осознания Кришны, полубогов, различных мудрецов, святых и более близких друзей, таких как пандавов и так далее, вплоть до Вриндавана Дхамы. И вот тогда мы приходим к 10-й песне, и вот Господь Чайтанья как бы сразу дает этот ну, уровень почувствовать, передает это экстатическое счастье, да, любовных отношений с Кришной сразу, да, но мы должны осознать, осмыслить в этом как бы наше предназначение, получив этот экстаз любви к Богу, мы в течение жизни должны его осмыслить, взрастить. Осознать нужно, это общество для осознания Кришны называется. Тут мы воспеваем святые имена, получаем экстаз, а затем мы день за днем пытаемся осмыслить, осознать Бога через этот экстаз, который помогает нам быть в этой среде находиться. Это милость Господа Чайтанья, что мы еще не осознающие, уже получаем среду духовную. Уже получаем среду, представьте себе. Мы уже приняты в Гуру Парампару, в общество Парамахамс, в общество Господа Чайтанья, и мы получаем этот экстаз, этот просад каждый Божий день. И наша задача теперь вот взрастить свое сознание, осмыслить этот дар. Это и есть искон. Для этого он предназначен. Не знаю, ответил я на твой вопрос, Лабихари, нет?
Да, да.
Спасибо, Гуру Махарадж. Еще один вопрос из онлайна. Матаджи Дурани пишет, скажите, пожалуйста, как преданному практиковать гьяну и вайрагью, свободную от материальных желаний? И как отличить желание личного освобождения от желания очиститься для служения?
Как практиковать гьяну и вайрагью без материальных желаний? Это невозможно. Кто этот стих процитирует? Формулировка Рупы Госвами чистого преданного служения. Послушай, Прабу.
Аньябхилашта шиньям гьяна кармади навритам. Анукульена Кришнану шилнам бхакти руттама.
Переведи, пожалуйста.
То есть преданное служение, свободное полностью от желания гьяны, кармы, и так далее, направлено исключительно на удовлетворение Верховной Личности Бога называется чистым преданным служением.
Вот так действуйте. Ну, то есть, говоря другим языком, если немножко как немножко раскрыть смысл, да, этой шлоки. Иногда преданные понимают этот стих искаженно или даже извращенно. Они начинают войну объявлять, карми и гьяни. Вот таким образом они искажают смысл этого текста. Здесь имеется в виду, что мы должны служить Кришне с любовью. Так мы превосходим гьяну и карму. То есть сознание превосходить, потому что наша жизнь не может быть свободна от деятельности и ума, и функции ума. А как же превзойти? Я все равно должен работать и думать, так, иметь мнения какие-то и прочее. Как же превзойти? Превзойти в сознании. То есть делать это для Кришны с любовью. Вот что имеется в виду. Не принижать эти процессы, да, а сознание возвысить и использовать эти процессы как инструменты в служении Кришне. Мы читали в Гите, что без деятельности мы не можем жить даже мгновение. Как же тогда? Без кармы. Мы невозможно. Без размышления мы не можем. А здесь говорится, вот надо быть вне этого. Как? Каким образом? Сознание Кришны. Любовь к Кришне. Да, вот такой смысл этого текста. Не объявляйте войну гьяне и карме. Это несколько невежественный подход, не совсем правильный. Нужно просто дать более высокие ценности. Это любовь к Богу. Господь Чайтанья проявлял любовь к Богу, но он при этом не лишился философского мышления. Он разговаривал с Рамбам Бхаттачарьей, с философами Майявади на высочайшем уровне. Он владел гьяной. И также преданных вовлекал в деятельность преданном служении, организовать фестивали ежегодные. Это была деятельность, где требовалось также вложение денег. Шивананда Сен отвечал за это. Была организация. Царь Пратапарудра, он не оставлял своих обязанностей, он управлял царством, будучи великим преданным Господа Чайтаньи. Как же быть свободным от кармы и гьяны? А потому что он думал только о Господе Чайтаньи Пратапарудры, Шивананда Сена, и Шривас Такур, имея дом, семью. Вот что имеется в виду. Так что не надо никому войну объявлять, нужно просто полюбить Бога. Еще есть вопрос?
Не дай манго.
А Малгавинда Прабху, там Джаганнатха Ачарья Прабху написал в чат вот раньше, чем руку Нитаймангала Прабху поднял. Вопрос хотел задать.
Я не вижу. Джаганнатха Ачарья?
Да.
Джаганнатха Ачарья.
Что можно задать? Или подождать?
Говори, Джаганнатха Ачарья, говори, пожалуйста.
Хари Кришна, мои смиренные поклоны. Я вот уже 1000 раз слышал о том, что Господь Чайтанья не принимает оскорблений. И вот все эти 1000 раз, я думаю, как же так? Мне одному, что ли, вот эти реакции идут? То есть за оскорбление. И я вот не могу понять смысл этой фразы.
Вот поэтому мне нравится Екатеринбург, что тут есть юмор. Похоже, что ты один все реакции берешь на себя, все екатеринбургские ядра. Я же говорю, что все на садку держится у вас. Ты один из таких как раз. Да, нет, все получают реакции за оскорбление. Но это мягкие реакции, поймите. Господь Чайтанья, он как бы не устраняет эти вещи, он смягчает эти вещи. Он не устранил Варнашрама Дхарму на самом деле. Все его преданные исследовали ашрамам и там, и Сайдхарме. Все это не было разрушено. Но он устранил как бы приоритеты эти материальные, как приоритет. Поэтому У нас приоритет духовный, да, мы искренне пытаемся служить Кришне, и в это время мы совершаем какие-то ошибки. Апичет Судра Чаро, знаешь, этот текст из Бхагавад-гиты. Мы еще дурные вещи какие-то делаем, вольно-невольно. Вот этот текст, как бы, вот он применим к тому, что мы невинны остаемся. Садур Эва Самантавья, да? Что садху все равно есть в Екатеринбурге, видите? Факт есть факт. И даже если они страдают, рясы испытывают, все равно они садху, потому что они искренне вайшнавы. Господь Читания принимает это. Патита Павана Хету Тава Аватара, так и поется. Он принимает служение любого человека. Вы знаете, что такое очиститься от оскорблений? Знаете, что такое? Это означает, нужно стать человеком в гуне благости. Это нужно переродиться заново. Потому что у нас оскорбление в крови, поймите. Нам нужно тогда вообще новое рождение получать. И Господь Читания принимает наше вот служение несовершенное вначале, несовершенное, но мы пытаемся искренне Господь Читания, вот это значит не принимает оскорблений. Кришна даже не посмотрит в нашу сторону сам по себе. А Господь Читания принимает. Дает нам духовного учителя, искон дал. Это же все Господь Читания, поймите. То, что сделал Прабхупада, Ачарьи предыдущие, это все воля Господа Читания. И в этом движении он танцует на наших харинамах, понимаете? Тех людей, которые еще, может быть, 2 года назад мясо ели. Понимаете, поймите, да? Что-то, кто такой Господь Читания? Поэтому ничего, мягкие реакции мы получаем. Живы, здоровы. Хорошо выглядишь, кстати говоря. Несмотря на все реакции, вот, все у тебя в порядке. Разум светлый, ясный, сердце чистое. Я тебя успокою. Ты не один получаешь реакции, я вместе с тобой. Я тоже получаю много всяких реакций. Спасибо.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, вот был праздник Гаура Пурнима, и Амала Говинда Прабху дал замечательную лекцию о Господе Чайтане. Я вот сейчас этот стих не смог найти, но там Кришнадас Кавирадж предлагает всем тем, кто склонен к логике, аргументам, исследовать милость Господа Чайтане. И вопрос, как направить склонность людей вот эту к логике, аргументам в сторону Господа Чайтане?
Как людей перевести к Господу Чайтане?
Вот именно вот эту склонность к логическому мышлению, к аргументам направить в сторону именно Господа Чайтане, чтобы это, вот эта склонность их сейчас доверяться логике и аргументации направить в сторону Махапрабху.
Следуйте примеру Господа Чайтанья. Он когда получил посвящение от Ишварапури, он преподавал ньяю, у него была своя школа. Он не май-пандит на Вадвипе, у него школа, он браман. Вот. И он преподавал там санскрит, грамматику и прочие вещи, ну, большая наука. Но после посвящения, когда он вернулся из Гаи, насколько помню, он стал преподавать странные вещи. Все буквы алфавита стал связывать с Кришной, логикой и аргументами. Вот что он делал. Опровергнуть то, что он говорит. Все стал связывать с Богом. Так и Прабхупада говорит, да, наука, свяжите ее с Богом. Физика, давайте, докажите, что Бог существует. Математика, докажите, что Бог существует. Языки, докажите, что Бог существует. Все это можно делать. Вот. Это метод Господа Читания. Кто бы ты ни был, докажи своим делом, своим разумом, что Бог существует, что я не это тело и так далее. Читание. Он яик изначально, он пришел как яик. А потом эту яю он использовал, чтобы доказать, что каждый слог алфавита, каждая буква алфавита связана с Кришной. Это учение Господа Читания.
Другой Гуру Махарадж, а именно вот на самого Шри Чайтанью Махапрабху, вот на самого Шри Чайтанью Махапрабху как направить? Вот именно на него самого как личность? Уж люди же не знают о Шри Чайтанью Махапрабху.
Ну, сначала нужно Кришну открыть. Нет, о Господе Чайтанье тоже можете говорить. Но сначала нужно сказать о Боге, потом о его проявлениях, потом о Кали-Юге рассказать, а потом уже сказать, что такое в Кали-Югу Бог, как он приходит. Mm-hmm. Все будет логично, да? Логично же будет все. Mm-hmm. Понятно, что все будет логично. Поэтому логично проповедуйте. Последовательно. Можете даже в одну лекцию это рассказать, но логично.
Хорошо, Махарадж, спасибо вам большое.
Ага, чья Махалани мне тогда?
Хари Кришна. Хари Кришна, мои поклоны. У меня вот вопрос перекликается с вопросом Гаджиханты. Тоже, ну, как сказать, был уже приготовлен заранее для вот этой лекции. Вот, но немного он такой более уже, что ли. Ну, то есть про сангу я хотела спросить. Потому что преданные, они, ну, вот, как-то больше всего развиваются все равно в санге, более в таком личном общении как-то реализуются. И вот знаете, на воскресной лекции Шришка Прабу, он упоминал один раз вот, то, что он задал вам вопрос про сангу, да, что вот санга была старших преданных, вот, встречаются, и все вроде хорошо, и отношения хорошие, и продолжаем встречаться, и ну, все как-то вот нормально вроде развивается, все тихо, мирно, так сказать. Вот. А ничего не происходит, вроде как бы развития нет, да, развития нет. Вот, а вы ему ответили примером, что есть жена, да, а есть женщина, ну, вот если я поняла, ну, как-то вот взаимодействие с этими двумя категориями, оно разное. Но я так и не поняла ответа вот на его вопрос, то есть как санга, как она может развиваться, вот, ну, то есть как этот ответ применителен к санге? Я что-то, ну, не поняла. Ну, я не знаю, помните, может быть, или
нет. Это я кому? Кому я отвечал, напомни меня.
Васушрешки
Прабху. Читаем Чандра Чарам Прабху.
Васушрешки расскажет тогда. Я тоже не помню.
Это было давно, Читани Чандра Прабху. Это было в Тюмени. На чердаке у Анупама Прабху в его доме.
А, чердак не считается вообще. Да. Если было бы в храме перед божествами, но на чердаке не считается. Рассказывай, рассказывай.
Да, мы тоже говорили о том, что вот у нас тут санга в Тюмени, старшие преданные собирались, вот там, да, действительно, на чердаке, такая вот кулуарная атмосфера. И вот мы делились трудностью, что вот мы собираемся, хорошо общаемся, то есть вдохновлены. Но на садану нет сил. Вот сил нет. Следовать садане, развивать миссию. Вот почему так? И вы неожиданно начали отвечать вот о разнице между женой и женщиной. Более того, зачитали из Ачарьи какое-то писание. Я уже не помню, либо Рупа Госвами, либо Джива Госвами, который вот объяснял вот эту разницу, что нужно, ну, то есть запрещается общаться с женщиной категорически. И категорически рекомендуется общаться с женой. Вот. И в этом весь секрет нашей слабости. То есть мы неправильно общаемся, путаем женщину с женой, жену с женщиной. И вот тут вся у нас проблема, по причине которой у нас нет сил действовать. Вот, я это, ну, как бы проговорился на лекции. Но, кстати, я сказал, что мы до сих пор пытаемся понять это наставление. Уже 20 лет прошло. То есть процесс нелегкий, то есть требует времени. Вот. Ну, чем охладение проговорилось, я теперь не знаю, что с этим делать. Вот.
Что же мне бы, как мне быть-то, не понимаю.
Я тоже не знаю.
Тогда в Тюмени там были всякие истории, не только в Тюмени. Было много всяких историй, там было многим не до миссии, потому что не запутались, запутались в своей личной жизни, преданные. Непонятно, кто уже, где жена, где не жена. Было такое время, вы помните. Вот, поэтому, наверное, ответ был актуален для того времени именно на чердаке. Вот, да,
а, да, я поняла, там было место, время, обстоятельства тогда, да? Я просто...
Скорее всего, да. Угу. Не, но это актуально и сейчас. это актуально сейчас, потому что если мы говорим о дхарме, да, развитии общины, то очень важны семейные традиции, которые вдохновляют людей заниматься преданным служением. Если муж и жена так общаются, что их энергия вся поглощается на домашние интересы, то миссия будет страдать. Но, с другой стороны, если муж и жена, они сосредоточены на миссии, движение будет очень могущественным. Очень могущественным. Будут и храмы, и гурукул, и все будет. Если это будут настоящие семьи духовные, все проявится. А если это будут эгоистичные семьи, то как раз будет болото. Они какой-то минимум возьмут чуть-чуть там для себя, да, чтобы поддерживать свой духовный уровень, и все. Там раз в две недели на махата, и достаточно, все. Я занят, некогда мне. А другие будут искать как раз выход, чтобы община процветала, чтобы скон процветал, чтобы воплощались все желания Прабхупады и Кришны. Но это тоже зависит именно от семейных традиций, что сейчас в основном на всех грехасхи брахмачарьев у нас очень мало. Вот, тогда было много брахмачарьев, и движение было мощное. Книги распространяли тоннами, и все там, и гурукула была у нас, и храм там хотели строить, и то, другое божество установили там, и полные залы были людей, и праздники городские проводили так, что телевидение приезжало, понимаете, такое творчество мощное было вообще, и петрушки там все всплыли, как за давно забытые уральские. Такое творили, вы вспомните, вы были брахмачари-брахмачарини. Потом все поженились, вышли замуж, и все. Начинают личная жизнь, потому что там еще кто-то появляется, тут еще кому-то что-то не хватает, тут еще кто-то что-то нарушает. И сразу куча всяких проблем возникла. Это природа семейной жизни. Если вы подадите пример, старые семейные люди, старые грехасы, подадите пример предания миссии, вдохновите, пожалуйста, молодые семьи, чтобы они участвовали активно в миссии. Чтобы был энтузиазм, молодежи нужно дать дорогу. Но для этого нужно также вдохновить как-то, примером собственным, что мне видели, что вы старые преданные, но вы все болеете в сердце о миссии, о движении Прабхупады. Не просто следуйте своей программе какой-то уже, ну, привычной. Но вы готовы, да, идти дальше. Или кого-то вдохновлять идти дальше, и знаете, куда идти дальше. Можете показать им этот путь, эту дорогу, уступить им это место. Поэтому, конечно, от семейной жизни многое зависит у нас в Исконе.
Спасибо большое. Я просто еще про сангу, можно уточню прямо буквально 2 секунды, что вот... такое, ну, если есть такое чувство, что Сангха, она как бы остановилась на своем развитии, да, вот, ну, как сказать, ну, то есть, все слишком, так сказать, хорошо, слишком хорошо и привычно, вот, ну, как действовать дальше?
Мы же об этом и говорим, чем охладение, мы же только что об этом говорили. Сангха остановилась в своем развитии, потому что это уже чувственное наслаждение, комфорт. Вы встречаетесь для себя. Это мы тоже нужно уделять внимание, понятно, это тоже хорошо, надо общаться. А что вы будете делать с этим для других? Или вы так для себя и будете собираться только? Значит, должен быть какой-то результат, вы должны что-то для общины еще делать вместе. Проявлять что-то, какую-то заботу там, энтузиазм и так далее. Дела должны быть какие-то еще, не только обсуждения. Обсуждение без дел перейдут в чувственное наслаждение. Вы мне нравитесь, и вы мне нравитесь. О, как приятно сегодня встреча прошла, замечательно, экстатично разошлись. И вроде все приятно, хорошо, а иногда уже встречаться, ну, как-то энтузиазма нет, забываем. Но возьмите миссию какую-то невозможную. Носорога убейте. Хотя бы одного, маленького. Найдите какого-нибудь больного носорога, которого нетрудно завалить. Начните с больного маленького носорога, умственно отсталого.
Спасибо большое.
Вот пока не пошутишь, преданные не принимают никаких ответов в Екатеринбурге без шуток.
Мараш, есть что-то в чатах? А, нету. Отлично. Тогда Рупа Манджари, потом у нас Анадини.
Хари Кришна, Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста. Я хотела спросить, но у меня вот до этого был вопрос, и тут был вопрос вот про гьяну и варагью, и также про карму. У нас вот на Бхагаватам обсуждаются вот такие темы, как карма-йога, да, деятельность в преданном служении и как бы чистое преданное служение. Да? И вот был процитирован стих, да, определение чистого преданного служения. И можно ли все-таки где-то поставить знак равно карма-йога, деятельность в преданном служении, даже есть же такая глава у нас в Бхагавад-гите, да, и чистое преданное служение. Как вот они соприкасаются, где? Потому что, ну, там же в пятой главе описано, ну, такой высокий уровень, да, когда человек все чувства и разум отдает Кришне и деятельность свою, и живет на благо живых существ, видит всех одинаково, и что он как лотос не смачивается водой. Вот как вот это, ну, просто есть такое разграничение, как бы, да, вот чистое преданное служение. И вот карма-йога, деятельность в сознании Кришны. Чем они отличаются, и можно ли как-то их уравнять?
Это одно и то же. Одно и то же. Когда вы говорите о преданном служении, это деятельность души. Это не профессия. Это не варна. Это не то, что я вот работаю где-то, это преданное служение, да? Преданное служение – это мотив этой деятельности, это сознание Кришны. Его можно рассмотреть отдельно. Отдельно от всякой работы физической или умственной. Потому что она выше этого. Это духовная деятельность, это любовь к Богу. Это привязанность к Кришне, к святому имени. Это привязанность к его играм, к его форме, к его как бы, природе, к его качествам и так далее. Вот и все. Вот это и есть преданное служение. Шравана, киртана, смарана, о работе ничего не говорится. Но поскольку мы не можем не работать, мы имеем тело, то это добавляется, связывается. Сознание Кришны входит в нашу работу, в мотив, причину нашей деятельности. Это называется карма-йога, деятельность сознания Кришны. Поняла? Без шуток только. Понятно?
Без шуток, да. Но это мотив, то, что мы делаем все для Кришны, как бы наша жизнь.
Да?
Вот. Для высшей цели предназначено.
Да, вы можете отдельно рассмотреть преданное служение, выделить его философски, без какой-то материальной деятельности, не связываясь с материальной деятельностью. Это шраванам, киртанам, смаранам и прочее, прочее, прочее. Это внутренняя составляющая, этот стержень. А работа – это карма. И вот карма-йога вы связываете одно с другим. Этот внутренний мотив вкладывайте в любую деятельность. Ягьярта кармано нитра, да? Любая деятельность для Кришны. По сути, это одно и то же. Чистое преданное служение, карма-йога – это одно и то же.
У нас 9 часов, у вас 10. Как мы заканчивать будем? Есть еще...
У нас только одна рука.
У нас Нандини еще поднимала, я не знаю, то ли она передумала задавать, то ли Хирам Хакур точно еще вот у нас один поднял. Абхирам Хакур.
Абхирам Хакур.
Можно, да. Ну, это, не знаю, у меня такой немножко провокационный вопрос. Даже не знаю, почему всплыл он. Но я задам, пользуясь случаем. Вот как GVC. Вот нашим. Несколько лет назад всплывал вопрос такой. Вот, пригласить в нашу ятру божества Кришна Баларам. Вот. Но один садху, ученик Шиварупады, сказал, что у вас уже типа, как бы все уже есть, у вас есть Нитай Гавранга, вот, можете им поклоняться, улучшить поклонение. Вот, а молодые преданные, как раз вот сегодня они говорили, они хотели пригласить Кришна Баларама. Я просто смотрю, у многих преданных дома Радха с Кришной стоит, вот, и как-то на праздник кто-то приносил божества Кришна Балара маленькие. Вот, мы сейчас еще планируем строительство нового храма. Вот и вопрос, как GBC, вообще вот насколько уместно вообще вот такое желание.
Может быть. Хорошее желание, прям такое, супер. Но нужен храм, конечно. Ты же сам сказал, понимаешь. Храм постройте для них.
Ну, вот ваше мнение, да. То есть, как бы хотелось услышать. Я не знаю, как вот вообще преданные наши пуджари, вот как они вообще вот к этому относятся. Вот, может, сейчас даже кто-то озвучит что-то. Вообще вот... Насколько это реально? Ну, например, взять пример Омск, допустим, да, когда у них появились Радха с Кришной, да, тут, я не знаю, там как будто община жила там, не знаю, совершенно все по-другому там стало. И...
Да, это правда. Нужно место для божеств, место необходимо. Стационарное, надежное место.
То есть реально, вот как вы считаете, это вообще вот...
Да, да лет через сколько? Лет через 10 вы храм построите, наверное. Вот. Ну, не все доживут, конечно, это время. Я не уверен в себе, допустим. Но кто-то доживет. Будет храм в Екатеринбурге очень хороший, красивый. Божества будут прекрасные. Люди будут любить их. Это обязательно будет. Так что твоя мечта исполнится, Пирам.
Вот Джай Гауранга, что на это скажет? Он у нас главный.
Ну, здесь очень важно отношение. В Омске божества пришли, потому что какие-то отношения были вот с садху, да? Вот там притху праву, какая-то там была, лила какая-то была, и очень личностно все было. Просто сказал, чистый преданный, вы готовы, давайте. У них не было тоже ничего, была избушка маленькая, маленькие божества были, Гурнитай. Но вот эти отношения, они все прояснили, дали им вот эту энергию, вот, благодаря которой все стало происходить, да. Вот, и то есть это же все личностно. Божества приходят через личности. Нитай Гауранга тоже пришли через личности. Вот. Вот. Поэтому просто как какая-то эйфория какая-то, какое-то вот такое светлое, такое духовное будущее, это вот так вот не работает. Должно быть конкретное наставление, желание чистого преданного, и мы должны под это желание все подстраиваться. Вот. И так вот что-то будет происходить. А вот так вот что-то строить там вот, очень мутно все так как-то вот. Вообще он такой. Это я вам отвечаю. Меня слышно вообще?
Да. Ну вот взять Тюмень, например, да?
В Тюмени было два раза возможность установить божество. У них есть храм, и два раза божества приходили.
Я сам помню, что мы в этом Вриндаване их готовили.
Мы их забирали с как его зовут? Из Джайпура забирали. Его тоже был, кстати. Забирали. Не сработало, не знаю почему.
В Омске они очень хотели эти божества. Они там строили храм для них. Ну, как могли вообще. Из дерева построили вот этот. На старом месте землю-то покупали постепенно. Они шли к этому, ну, как бы, сознательно, год за годом, И там даже был знак, вы, наверное, знаете об этом, там молния ударила в эту опору еще при строительстве храма, когда храм строился, там была опора, такое бревно очень мощное, и молния ударила в это бревно, расщепила его. Они даже не стали его менять, потому что они поняли, что это знак Кришны, и у них увеличился потом много раз. Вот. И так он стоит на этой опоре, расщепленной молнией. И они поняли, что, значит, божества точно придут, они, у них вера выросла таким образом. То есть там были свои лилы. Вот. И сейчас там у них коровы дают молоко для божества, они этим молоком поют божеств. То есть они взаимодействуют с фермой, с коровами, потому что там Радха Говинда. Вот. Стараются как можно трепетное. У вас тоже будет все, у вас тоже есть эта любовь. Но нужно место для божеств. Подумайте об этом. Храм нужен.
Ну, еще что-то нужно в себе преодолеть. Вот об этом и Гаджихан говорил сегодня.
Это решимость. Это решимость называется. Отношения у вас есть внутренние, сильные отношения. Эти годы, ну, как бы показывают это, что все эти годы вы не просто выжили, вы глубоко, глубоко углубили сознание Кришны. Это благодаря отношениям у вас есть семья духовная. Вы сделали большое дело. Но нужна еще решимость, чтобы делать какие-то шаги дальше.
Сейчас у нас передышка, наверное, затянувшаяся.
Передышка, да.
Спасибо большое.
Хорошо. Нас...
Итак, мы... На сегодня, наверное, заканчиваем.
Все вопросы. Ну вот последняя рука там есть. Вот давайте, потому что не напрасно. И больше не примем. Последний вопрос.
Пармагаури.
Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. У меня такой вопрос, вот возвращаясь к вопросу Рупа Манджари Прии, мне непонятно, вот как все-таки у нас мотив меняется, то есть мы часто слышим, что, ну вот, как, неважна деятельность, да, важен вот этот мотив внутренний, но мотив, насколько я понимаю, он связан, ну, это вот в моем понимании, может быть, оно неправильное, то есть это что-то такое, что исходит естественным образом из твоих, как бы, из твоих желаний, из твоего... настоящего уровня, и ну, это как я понимаю, что это что-то, что ты не можешь взять и искусственно как-то изменить, то есть вот это, ты можешь даже себе ну как-то настраивать, да, свой ум, но вот это желание, да, оно как бы, ну это что-то такое, что нельзя как-то механически исправить, вот как я чувствую. И как вот эта смена мотива происходит, что мы делаем ну, одно и то же, но вот для Кришны начинаем это делать.
Да, ты права в том, что мотив не бывает сразу чистым, совершенным. Он может быть смешанным. Мы услышали о Кришне, о преданном служении, и мы уже приняли этот мотив, частичку, да, этого, понятого нами в нашу жизнь, в наш ум, в нашу природу, в наш материальный, вот это, материальное сознание. Поэтому у нас еще нет такого совершенного мотива, как ты сейчас рассказала. Нет его такого мотива. Но признается мотив чистым для нас, если у нас есть стремление к этой цели. Искреннее стремление. Это самое ценное. Неважно, насколько у тебя мотив чистый сейчас или нет, важно твое искреннее стремление. Ты признаешься чистым преданным. Если ты спросишь человека, куда ты идешь, да, он скажет, иду в Москву. В начале пути. Если спросить человека, который уже подходит к Москве, куда идешь, ты иду в Москву, какая между ними разница? Только в расстоянии. Разницы нет. Только в расстоянии. И тот, и другой идет в Москву. Ты идешь к Богу. И все преданные тоже идут к Богу. Разных уровней. В чем разница? Только в расстоянии. Хорошо, спасибо, дорогие преданные. Всем удачи.
Спасибо большое.
Спасибо большое.